Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Уроки демократии и Татьяна Кухарева в эфире радио «Спутник». И сейчас будем говорить не просто о деньгах, не просто там уроки демократии в каком-то политологическом смысле. Мы сейчас будем говорить, друзья мои, о золоте.
У нас, да, классический конец нашей передачи, да, это такой легкий ликбез.
2207 тонн золота в России, по официальным данным, сейчас находится в российском резерве. А где точно хранится, я пытался все утро пытался узнать, точно неизвестно. Вот на территории страны. Рекорд запасов, кстати, золота был в Советском Союзе. Вы удивитесь, в 1941 году 2800 тонн. То есть вот сейчас не накопили еще чуть меньше 600, чтобы этот рекорд побить. Ну, лидером по объему золота США.
Да. Конечно, да, ну вот, собственно говоря, и будем обсуждать, как так получилось. У нас на связи есть наш новый эксперт. Сейчас самый максимально неловкий момент. Я вот все время новостей с тех пор, как сидела, вспоминала, когда я последний раз нашего следующего эксперта видела живьем.
А у меня вот. сейчас увидишь. Пожалуйста, нас можно не только слушать, но и смотреть на Рутюб, набирайте там радио «Спутник» и увидите и Татьяну, и нашего гостя, автор телеграм-канала Дениса Ракша, «Экономика по-русски», Денис Григорьевич. Мы вас приветствуем.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Денис Григорьевич, вот так и не вспомнил, когда последний раз виделись в реальной жизни.
А так вы не зовете в реальную жизнь?
Ну, как так?
Вы попробуйте. Может быть, кто-то приедет?
Как так получилось вообще, что до такой степени все золото лежит в Штатах? С чего все началось?
Ну, не все золото лежит в Штатах.
Ну, не все, конечно.
Давайте, пока мы далеко не ушли, про Советский Союз 41-го года.
Да.
Там загадка отгадывается, в общем, да, довольно просто. Дело в том, что Советский Союз в 1936 году получил испанское золото. Это не то золото, которое испанцы вывезли из Америки в 15 веке, а то золото, которое правительство Испании во время гражданской войны отправило в Советский Союз на хранение, и этим же золотом оно расплачивалось за поставки вооружений Советским Союзом. Пока все это золото не закончилось, точнее говоря, не перешло в собственность Советского Союза. Именно поэтому, я так полагаю, в 1941 году у Советского Союза был такой большой золотой запас.
Угу. Скажите нам, пожалуйста, все-таки мировые лидеры, как их принято называть, еще некоторое время назад было. Ну, во всяком случае, до сих пор многие из них в первой пятерке, в первой десятке. Вот Германия, Франция, Италия и самое интересное, кстати, Китай. Где они хранят свое золото? Потому что называются некоторые адреса в центре столицы этих государств. Не про Китай сейчас речь, да? А потом говорят, ну нет, часть находится все-таки в Форт-Ноксе. Сказал Форт-Нокс.
Ну смотрите, значит, начинать, конечно, нужно с довоенных времен, со времен Великой депрессии, когда Соединенные Штаты объявили монополию золотую. И фактически конфисковали все физическое золото у населения. Это произошло, если мне память не изменяет, в 1931 году, но как бы не суть важно. Значит, именно с тех пор золотой запас Соединенных Штатов начал расти, и на пике он составлял больше 20 тысяч тонн.
Извините, пожалуйста, можно я вот сейчас еще раз уточню? Потому что вы так интересную вещь сказали, мне кажется, вообще никто не знает, кроме вас. Я правильно понял, что меньше века назад американское правительство у собственных граждан силой отобрало все золото, уроки демократии, да?
Ну, не силой.
А как? Как?
Смотрите, золотую монополию вводил вообще много кто. Если вы почитаете «Мастера и Маргариту», со знаменитым концертом Воланда, да, граждане, сдавайте валюту. Значит, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах сложилась ситуация, когда для обеспечения там восстановления экономики государство решило, что ему нужно сконцентрировать все золото в своих руках, то есть чтобы золото не находилось в свободном обращении. Оно издало соответствующий законодательный акт. Вот, можно, конечно, сказать, что силой, но это сила закона, скажем так.
То есть, демократическими методами, скажем так.
Не как в средние века, там просто приезжал шериф с лучниками, да, и изымал золотые монеты. Нет, наверное, кто-то закопал свое золото в лесу, я не знаю, из американцев, но, в принципе, все должны были его сдать, все и сдали. И именно на этом золотой запас Соединенных Штатов резко вырос и потом продолжал расти. И, собственно говоря, второй импульс ему дала Вторая мировая война, в результате которой, во-первых, была же программа ленд-лиза, то есть поставок вооружений, техники, продовольствия, чего угодно, не только в Советский Союз, может быть, даже не столько в Советский Союз, сколько в Великобританию. Я, честно говоря, не помню точный список стран, но, вероятно, и другим союзникам, которые еще не находились под гитлеровской оккупацией. Вот. И потом за этот ленд-лиз все же расплачивались. То есть это было в долг. Расплачивались они не чем-нибудь, а золотом. Потому что больше им расплачиваться было нечем, долларов у них не было, а их собственные валюты были очень слабые и волатильные. Итак, после Второй мировой войны Соединенные Штаты, во-первых, получили, значит, нигде вы этого не найдете, но, по всей видимости, в условия мирного договора, точнее говоря, капитуляции Германии, входила экспроприация всего золотого запаса, который остался после того, как фашисты спрятали знаменитое золото партии или куда-то его увезли. То есть Соединенные Штаты получили золотой запас Германии, я неправильное слово употребил, не экспроприация, а как бы временное перемещение. То есть по условиям мирного договора Германия весь свой золотой запас
отдала на хранение, грубо говоря.
Что?
Отдала на хранение, грубо говоря.
Отдала на хранение, совершенно верно. Да. И он до 2016, по-моему, года, или до 2013, я могу ошибаться, хранил, с 13 по 16 они его возвращали.
До сих пор не вернули.
Они сначала вернули, а потом опять как бы часть разместили в Соединенных Штатах. С тех пор золотой запас Германии хранился в Соединенных Штатах. Фактически Соединенные Штаты могли им распоряжаться. Хотя формально он не являлся частью их собственных золотых резервов. Значит, потом они получали выплаты по ленд-лизу, а потом они получали выплаты по плану Маршалла. Это план восстановления послевоенной Европы, прежде всего Германии и Японии. И вот на пике всего этого счастья золотой запас Соединенных Штатов составлял, по-моему, 21 тысячу тонн. То есть почти в 3 раза больше, чем сейчас. Но очень важно, тогда был золотой стандарт, золотодолларовый стандарт. Вот. То есть доллар был привязан к золоту.
Давайте вот буквально на несколько десятков секунд прервемся и как раз вернемся к золотому стандарту.
Пожалуйста.
Долларовому.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
По поводу золотого стандарта. Они от него ушли? Правильно сделали, что ушли? так-то правильно сделали. Но мы сейчас не об этом. Ну, экономисты, я не знаю, экономисты говорят, ну, правильно сделали, что ушли.
Почему? Но мы как раз, подожди, мы как раз вот разбираемся в том, как мы пришли к тому, что сейчас есть. Да?
Я что говорю, с золотом, да?
Да, ага. Вот даже золотодолларовый стандарт, опять же, вот эта вся история, она очень, очень редко, когда публично обсуждается. Поэтому давайте разбираться дальше в истории. А что это?
Золото-долларовый стандарт.
Золото-долларовый стандарт,
давайте,
да.
Давайте разбираться в истории. Значит, в 1944 году были заключены так называемые Бреттон-Вудские соглашения, в соответствии с которыми главными мировыми валютами, резервными мировыми валютами, ну, в рамках Бреттон-Вудских соглашений был создан Международный валютный фонд. У Международного валютного фонда есть так называемая корзина резервных валют. Сейчас она называется корзина СДР. Сейчас в нее входит 5 валют. Доллар США, британский фунт, евро, японская иена и китайский юань. Разумеется, после войны последние 3 валюты туда входить не могли. Соответственно, был только американский доллар и британский фунт. И их золотое обеспечение. Золотое обеспечение американского доллара было фиксированным – $35 за тройскую унцию. И поскольку оно было фиксированным, то теоретически вы могли обменивать в обе стороны безо всяких ограничений. То есть золото на доллары и доллары на золото. И к 1965 году, то есть через 20 лет после всего этого, Франция, где президентом был генерал де Голь в то время, и где собственная валюта, французский франк, был очень волатильным и слабым, и которая накопила огромное количество долларов, решила обменять их на золото. И это была знаменитая операция генерала де Голля, когда он погрузил доллары, грубо говоря, на пароход, отправил их в Америку и сказал, а теперь
отдайте.
Вы мне обратно,
да,
отдайте золото. И американцам пришлось раскошеливаться, и они реально отдали де Голлю золото. Но после этого они сели чесать репу и решили, что если кто-нибудь еще такой же умный, за это время просто долларов было напечатано огромное количество. Почему де Голль это сделал? Потому что реальное золотое содержание доллара, бумажного
доллара...
Потому
что инфляция, по сути дела, да.
Было значительно меньше... Нет, дело не в инфляции. Вот смотрите, в 1944 году было одно количество долларов.
Ну да.
К 1965 году за 20 лет их напечатали гораздо больше. И даже при том, что по ним не было инфляции, на то же количество золота приходилось гораздо больше долларов. То есть за один доллар вы получали, ну, фактически, должны были получить 35.
Ну, то есть, но это в некоторой золота. Степени, я говорю, что это в некоторой степени получается такой немножко экспорт инфляции. То есть она как бы не у тебя, а ты его экспортируешь на свои обязательства, по сути дела. То есть, по идее-то, как бы золото...
В том-то и дело, что не экспортируешь. Если бы экспортировали, то де Голль не получил бы столько золота, сколько в реальности он получил. И вот как раз, когда США столкнулись с этой историей, они поняли, что нужно как бы организовать экспорт инфляции. Вот он начался с 1971 года, когда доллар отвязали от золота. То есть у доллара больше не было золотого обеспечения.
То есть это идея Никсона, если вы говорите про 1971 год, это он придумал?
Ну, смотрите, обычно президенты сами ничего не придумывают.
Нет, ну понятно. Да, мы видим, да, сейчас. Но дело не в этом, но как бы при нем.
При Никсоне, да, при Никсоне. Вот, и, соответственно, это так называемая ямайская система, где у доллара уже нет золотого обеспечения, и фактически курс доллара определяется рынком, то есть балансом спроса и предложения. Доллар стал сам товаром. То есть если раньше главным товаром было золото, то теперь главным товаром стал доллар. Ну или таким же товаром, как золото.
Нам говорят о том,
вот,
что... Да-да-да. Да, прошу.
И вот
прощения.
После этого как раз и начался экспорт инфляции.
Экспорт инфляции, простите, то, что мы такие несведущие, экспорт инфляции имеет отношение к золоту? Потому что вот мы сегодня же про золото решили говорить. Или это вообще отдельная тема?
Имеет отношение к доллару.
к доллару.
Мы, слушай, мы, строго говоря, мы про, в принципе, такой, в более глобальном плане подбираемся к такой, к долларовой зависимости, да, и к тому, что с ней делать, и можно ли вообще сейчас вот...
Потому что очень интересно, что такое экспорт инфляции. У нас все хорошо, а вы там хоть убейтесь. То есть это звучит так. Экспорт инфляции для меня в сознании вот так. А вы расскажите, как на самом деле.
Нет, ну смотрите, это вообще довольно сложная тема, и я даже не уверен, что я смогу ее в двух словах объяснить. На это уходит там, ну, как минимум, двухчасовая лекция.
Понятно.
Он связан с разницами в курсах валют и с торговым обменом. То есть, грубо говоря, в процессе торгового обмена между разными странами вы вынуждены выбирать какой-то эквивалент. Грубо говоря, в одной стране одна валюта, в другой другая валюта. Им нужно совершать торговый обмен, им нужно выбрать какую-то валюту, одну, другую или третью какую-нибудь, для того, чтобы этот торговый обмен в чем-то считать. И вот когда как бы в качестве этого эквивалента выбирается валюта первой страны, условно говоря, неважно, это доллар или тугрик, сейчас не о долларах речь, значит, у вас в какой-то, ну, начинается вот этот торговый обмен, который измеряется в этой валюте, и в этом торговом обмене практически не бывает нулевого сальдо баланса, то есть какая-то страна экспортирует больше, а импортирует меньше, чем вторая. Соответственно, возникает профицит, у одной страны профицит торгового баланса, у другой дефицит. То есть одна больше экспортирует, меньше импортирует, а другая наоборот. Например, если взять классический пример Соединенных Штатов и Китая, то Соединенные Штаты экспортируют в Китай меньше, чем импортируют. Соответственно, у них отрицательное сальдо торгового баланса. А у Китая, наоборот, положительное. И вот когда вы считаете это сальдо торгового баланса в валюте, ну, как бы более развитой страны, в данном случае Соединенных Штатов, то вы обнаруживаете, это долго нужно объяснять просто, почему это происходит, просто все итерации торговли проходить, внешней торговли, да, вы обнаруживаете,
мне кажется,
что
мы сейчас Женю потеряем окончательно просто.
Уже не есть хорошая сейчас. Не теряйте меня. Есть очень хорошая вещь. Нам придется сейчас многоточие поставить, друзья. Не только потому, что... Женю вы не потеряете, потому что у Жени есть такая отговорка. Вот меня где-то... Я чувствую, что меня где-то пытаются обмануть, ну, не знаю где, но вот я чувствую, что где-то меня пытаются. Да, понимаете, да? Экспорт и инфляция. То есть, по большому счету, я остаюсь при своем мнении. Это тебе, пожалуйста. Я свою инфляцию вот тебе, а ты там как хочешь дальше, лишь бы в Соединенных Штатах было все хорошо. Вы вот сейчас рассказали про то, что при Никсоне отвязались от золотого вот этого
золото-долларовый стандарт, да, то есть отвязали доллар от золота.
А до этого, перед этим-то, Джонсон, это Линдон другой.
Я понимаю, что я догадываюсь, что не этот, да.
Джонсон что, отдал золото-то, отдал Деголю, а то мы эту историю недорассказали, отдал?
Подожди, у него выбора не было, конечно, он отдал. Там же не только Франция, там еще Швейцария, насколько я помню, в этом участвовала.
Иначе Деголь бы сказал, что Соединенные Штаты допустили дефолт.
Ага. Хорошо. А давайте к нынешним временам возвернемся. В принципе, объективно посмотреть. Ну, у Соединенных Штатов же есть реально физические возможности охранять и хранить. Хранить и охранять золото, которое им туда, пожалуйста, ну, странно. Я вот не знаю, есть ли, например, возможности, ну, я не знаю, ничего личного. Ну, там, у Перу. Может быть, у них нет возможности хранить, вот, понимаете,
золотой
запас.
Там же не только Перу, да? Вот, например,
они
есть Саудовская
себе,
Аравия.
Себе. А, да, кстати. Саудовская Аравия.
Ну, вот смотрите, я же не просто так начал с ответа на незаданный вопрос про советский золотой запас в 41-м году.
Да.
Вот Испания, у нее идет гражданская война. Есть законное правительство, которое контролирует золотой запас. Надо сказать, что тогда золотовалютные резервы выражались в основном в золоте. И вот это правительство понимает, что этот золотой запас могут захватить враги. Неважно, Во время гражданской войны это другие испанцы, во время обычной войны это какие-то там иностранные враги, и оно берет этот золотой запас и эвакуирует куда-то в надежное место.
Так точно.
Можно не дожидаться войны. Можно заранее.
Да, можно просто отдать куда-то какому-то более такому, как бы крепкому соседу. Идеологически крепкому.
Не просто крепкому. Тут очень важная вещь. Тому, которому ты доверяешь.
Да.
Нет, у нас сейчас пауза возникла. Просто повисла.
Да, вы же не что-нибудь отдаете, вообще не нужно.
Можно сказать, самое дорогое практически.
Золото отдаете.
Да. А, действительно самое дорогое, потому что золото, оно имеет обыкновение дорожать и дорожать. Мы на самом деле затрагивали по касательной вот эту вот историю последние несколько недель, потому что все время возникал вопрос о том, что вопрос о газовой зависимости, нефтяной зависимости, да, и так или иначе всплывал та самая попытка Джо Байдена намутить себе какой-то больше экспорта у саудитов. И, собственно говоря, логичное тогда было, я вот, собственно, говорила об этом, о том, что саудиты-то в этой ситуации, в общем-то, было бы странно, если бы они прям сразу согласились по одной простой причине, потому что они ребята умные, да, и саудит как раз это те люди, у которых есть золотой запас, и он лежит... Где?
Я не знаю. В Форт-Нокси? Да ладно. Ты их только что умными назвала.
Собственно, представляешься, да? То есть вот как бы в этой ситуации, то есть вот Саудовская Аравия, да, смотрит на то, что сейчас происходит, как США себя ведут красиво и порядочно по отношению к России, например, да? И понимает, что, то есть вот взяли и просто отказались, да? Россия, я напомню, четвертая страна по объему импорта энергоносителей в США, да, и в этой ситуации, как бы, все свои яйца складывать в одну корзину кажется объективно невыгодным. То есть было бы очень странно, если бы они сказали, ребят, давайте, да, мы вам сейчас все продадим, а потом, если вам что-нибудь тоже так же не понравится, вы это все нам обратно, вернете, и нам придется искать новые рынки.
Я не понимаю. Это обозначает, что каждая страна должна себе выкопать ямку, в которой будет она золото свое закапывать. Получается, что так?
Смотрите. Во-первых, Саудовская Аравия, конечно, не очень хороший пример для того, чтобы говорить о золоте, поскольку... Там же есть еще такая история, как нефтедоллар.
С саудитами все сложно в этом плане.
С 2003 года, то есть с того момента, как случился первый нефтяной кризис, и Саудовская Аравия, и другие страны ОПЕК обязались продавать и котировать свою нефть в долларах. И, соответственно, вот в обмен на свою нефть они получают доллары. Доллары эти они, конечно, могут потратить и где-то там у себя или хранить у себя, но в основном они их хранят в тех же самых Соединенных Штатах, в наличной форме или в виде казначейских облигаций американского Минфина. Это не важно. То есть даже если бы у них не было золота, то вот нужно понимать, что свои доллары, которые они получают за нефть, они тоже хранят там.
Но это вот как раз к слову о том, самый важный-то вопрос, а то я боюсь, что у нас сейчас время закончится, и мы до него не дойдем. Вот все, что мы сегодня обсудили, собственно, приводит к одному главному вопросу. Насколько насущная проблема... Это переход к расчетам не в долларах.
Тут нужно уточнить вопрос, насколько насущная для кого. Если вы имеете в виду для
всего всех,
мира,
кто не в Штатах.
Да, не очень насущная. Смотрите, Россия в феврале и в марте была далеко не первой страной, против золотовалютных резервов, которые Соединенные Штаты приняли санкции. До России был, в обратном порядке вам перечислю, Афганистан, Венесуэла,
Иран.
Иран, причем Иран там несколько раз, Ирак, Ливия, не знаю, насчет Южной Африки, дело было давно, ну, в смысле, там были санкции, но я не уверен насчет золотовалютных резервов. Mm-hmm. Вот. Я уж не говорю там про Северную Корею и Кубу, да? Соответственно, опять же, не знаю насчет их золотовалютных резервов, но санкции там определенно были. Значит, то есть это вообще не новость, что так бывает.
Это не новость, и поэтому, Денис Григорьевич, мы обязательно вернемся к этой теме. Сегодня немного про золото поговорили, а вот все равно вернулись к тому, в чем же нам всем рассчитываться в ближайшее время во всем мире. Спасибо вам за участие в нашей программе. Денис Ракша, автор телеграм-канала «Денис Ракша. Экономика по-русски», был сегодня гостем программы Татьяны Кухаревой «Уроки демократии».
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.